саммит.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Новые аргументы российско-грузинского противостояния. Сразу несколько событий, способных конкурировать на информационном поле даже с предвыборными инициативами Владимира Путина и украинскими выборами, произошли в сфере отношений между Москвой и Тбилиси. Тут и громкие обвинения в адрес президента Грузии, и упреки Владимира Путина, и ответ Путину из Кадорского ущелья, арест Акурашвили и его соратников. Словом, есть о чем нам поговорить в течение часа. А в студии «Радио Свобода» шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Розиани. В обсуждении темы также участвуют грузинский политолог Сосо Цескаришвили и глава фонда политических исследований Государственного Каспийского региона Вафа Гулузаде по телефону из Тбилиси и Баку. Приглашаем к разговору наших слушателей, для которых уже работает редакционный пейджер. Телефоны прямого эфира будут включены чуть попозже. А пока называю номера пейджера. Москве 961-33-33. Также нам можно прислать сообщение на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И также можно отправить смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. А пока я еще раз напомню, что мы ждем ваших звонков во второй части нашей программы. Пока приступаем к обсуждению темы. На дне Государственная Дума приняла заявление в отношении событий в Грузии. Давайте с ним ознакомимся.
Депутаты Госдумы обратили внимание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентов государств-участников СНГ, Парламентов государств-членов Совета Европы, Конгресса США на несоответствие общепринятым демократическим нормам, проводимой грузинскими властями политики. Госдума выразила серьезную обеспокоенность последними политическими событиями в Грузии, которые еще раз показали всю остроту проблем обеспечения свободы слова, соблюдения прав человека, демократических норм в этой стране. В заявлении сказано, что факты внесудебных расправ, преследования оппозиционных СМИ, неправительственных организаций в Грузии и ранее отмечались многими грузинскими политиками и общественными деятелями, грузинскими и международными правозащитными организациями. В 2006 году грузинскими властями были произведены масштабные, имевшие явно антидемократический характер, аресты представителей оппозиционных организаций, сказано в заявлении. Вследствие политики, осуществляемой грузинским руководством и его сторонниками в парламенте Грузии, сегодня в стране фактически отсутствует политический плюрализм. Правозащитники отмечают, что в Грузии широко применяются тотальное прослушивание, слежка, аресты, угрозы и физическая расправа. Все это приводит к политической нестабильности в соседнем с Россией государстве, с народом которого граждан России связывают многовековые узы дружбы, совместная борьба с опаснейшими внешними врагами, отмечается в заявлении Госдумы. Депутаты Госдумы высказались за проведение тщательного независимого расследования обстоятельств гибели премьер-министра Грузии Зураба Жвания.
В изложении Никиты Татарского, моего коллеги, вы прослушали основные положения заявления Государственной Думы. Наталья Ротиани, как вы можете расценить эти положения? Почему, на ваш взгляд, российские депутаты так озабочены состоянием демократии в Грузии? Почему, например, их вниманию, допустим, они не обратили свое внимание на выступление Ивановской Ткачихи на съезде партии «Единая Россия», где тоже, в общем-то, было, в общем-то, я так считаю, ну, очень нелестно бы такие угрозы в адрес российской демократии прозвучали. Как вы считаете?
Во-первых, добрый день. А, во-вторых, традиционно, значит, все происходящее на, значит, пространстве СНГ очень заботит наших депутатов. Я думаю, что в ближайшее время, значит, мы что-нибудь услышим и про украинские выборы, и про недемократические процессы там. Единственное, что хотелось бы сказать, безусловно, для меня, как для гражданина России, важнее, когда моя Государственная Дума занимается внутренними делами в первую очередь, а не делами сопредельного государства, потому что на данном этапе все, что происходит в Грузии, это внутреннее дело. это внутреннее дело этой страны. Безусловно, если процессы, которые будут развиваться там, как-то начнут угрожать, скажем так, безопасности нашей страны, мы должны, на мой взгляд, выступить, будет это заявление Госдумы, Совета Федерации, представителей исполнительной власти. Вот. Как парламентарии, безусловно, и существует такое понятие, как межпарламентское сотрудничество на пространстве СНГ, лестно, что наши депутаты озаботились вопросом раскрытием убийства премьер-министра, бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвани. Однако, как мне кажется, пока в Грузии не прозвучало никаких официальных заявлений, в том числе и со стороны силовых структур Грузии по расследованию этого убийства, на которые могло бы давать комментарии наши депутаты или делать какие-то заявления, в том числе там, на других международных площадках парламентских. Пока лишь все это заявления, не подтвержденные, к сожалению, никакими нету базы для подтверждения. Все это пока только голословное заявление, нету никаких доказательств. Вот. И мне бы хотелось бы услышать доказательства в первую очередь. А популистские заявления ряда политиков, они пока, к сожалению, не дают возможности продвинуться в раскрытии этого преступления.
Давайте вспомним то, что предшествовало заявлению Государственной Думы. Я зачитаю выдержки из отдельных российских изданий. 20 сентября диверсанты из Абхазии, по версии МВД Грузии, напали на строителей новой дороги в Кадурском ущелье. Спецназ убил 2 человек, 7 были задержаны. И оказалось, что убиты были 2 бывших российских офицера. 25 сентября Акурашвили провел презентацию партии «Движение за единую Грузию», в ходе которой обвинил действующую власть в массе преступлений. Затем, выступая в прямом эфире грузинской телекомпании «Эмеди», Иракли Курашвили огласил список злодеяний власти. Затем в интервью газете «Резонансе» 27 сентября Иракли Курашвили заявил о существовании детального плана раскола грузинской церкви. Посыпались обвинения в адрес Михаила Саакашвили, мы все их слышали. А в тем временем Михаил Саакашвили на Генассамблее ООН 27 сентября также выступил с очень резкой критикой, но уже российской стороны. Он потребовал изменить формат миротворческих сил в зоне грузино-абхазского конфликта, а также заменить российских миротворцев международными силами под эгидой Европейского Союза. Затем мы помним, что последовал арест Ираклия Курашвили в Тбилиси. 28 сентября уже в центре Тбилиси прошел митинг, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Поводом послужил именно арест Ираклия Курашвили. А в это же время накалилась обстановка на границе с Южной Осетией. После обстрела Схинвали и окружающих грузинских сел в среду 26 сентября вооруженные силы Южной Осетии были приведены в боевую готовность. Об этом сообщил официальный Схинвал. А и 12-километровой зоне безопасности, разделяющей Грузию и Абхазию, были подтянуты уже абхазские военные формирования. Ну, затем уже пришел черед российского президента, отвечая на вопросы журналиста, Владимир Путин высказал свое мнение по поводу происходящих в Грузии событий. Он сказал, что все это внутреннее дело Грузии, но также выразил надежду, что протесты в Грузии будут происходить мирно, а стороны будут проявлять зрелость и политическую дальновидность. Но главное, как мне показалось, выступление Путина было другое. В частности, он сказал, что некоторые друзья ставят России в пример демократические процессы в ряде стран СНГ, в том числе и в Грузии. Так вот, упаси нам Боже следовать таким примерам. Это слова Путина. И затем уже последовало заявление Государственной Думы. Вафа Мирзоевич Гулузадеев, мне бы хотелось к вам обратиться как представителю третьей, но в то же время соседней страны, и для России, и для Грузии. Как вам вот видится вся эта ситуация из Баку?
Знаете, во-первых, я сейчас услышал такую фразу от представителя Российской Госдумы о том, что события в Грузии могут угрожать национальной безопасности России. Я считаю, что никакие события в Грузии не могут угрожать национальной безопасности России. Грузия – это независимое государство, и все, что происходит в Грузии, как сказал Владимир Владимирович Путин, это внутреннее дело Грузии. А что касается, что некоторые люди ставят в пример Грузию, России в плане демократии, ну, эти некоторые люди, наверное, ну, ошибаются, потому что нельзя одну страну ставить в пример, так сказать, России. А что касается событий в Грузии, то совершенно очевидно, что еще со времен Шеварднадзе Россия обеспокоена, что Грузия выходит из сектора влияния России, и Грузия идет в НАТО. Это Россия очень сильно беспокоит. Россия боится потерять весь Кавказ. Поэтому Россия, если сможет свалить власть в Грузии, прозападную, тогда она сможет контролировать все Закавказье. Армению она контролирует, она полностью под влиянием России. Точнее, я ее считаю, как и господин Грызлов, форпостом России. Азербайджан, если Грузию убрать, так сказать, если Грузию сделать пророссийским государством, то Азербайджан задохнется. Он не будет иметь выхода на Турцию через Грузию, и никуда ему не деться от России. А в случае, если Грузия будет продолжать независимое существование и прозападную ориентацию будет соблюдать, то она будет транзитной страной для всей Центральной Азии и других закавказских стран через территорию Грузии и Турции на западные рынки. Вот это и беспокоит Россию. Выход энергоносителей через Азербайджан, Грузию, Турцию на запад. Россия хотела бы иметь диктат, энергетический диктат. Если бы все энергоносители Каспийского моря, Центральной Азии шли бы через Россию, это был бы совершенно другой разговор. Россия была бы в 100 раз мощнее, чем она сейчас является.
Так считает бакинский политолог Вафа Гулузаде. А мы продолжим после краткого анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире программа «Час пресса», у микрофона Олег Усов. Новые аргументы российско-грузинского противостояния. В студии «Радио Свобода» шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Ратиани. А в обсуждении темы также участвует по телефону из Тбилиси политолог Сусо Цискаришвили, из Баку политолог Вафа Гулузаде. Господин Цискаришвили, нам бы тоже хотелось знать, как в Тбилиси отнеслись к заявлению депутатов Государственной Думы России.
Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Смотрите, это заявление является какой-то частью одной цепи аналогичных заявлений за последние годы. Это уже не новость для грузинского общества, когда внутриполитические процессы Грузии являются предлогом для очередных заявлений Госдумы, фиксируя озабоченность происходящими событиями в Грузии. Я думаю, что вот то, что происходит сейчас в Грузии, это довольно-таки интересный процесс. С одной стороны, разрыва властной структуры уже на открытое, так сказать, противостояние. И сама личность Укруашвили, который в обществе пользовался имиджем, так сказать, министра, склонного к беспределу в своих действиях, будучи на постах министра внутренних дел, обороны или генпрокурора. И он сейчас превратился в некий символ смелости. Движение, которое сформировалось сейчас, общее оппозиционное движение, своим лозунгом как раз и избрало слова «не боимся». И вчера, во время первой встречи этой оппозиции с интеллигенцией в Тбилиси, как раз этот лозунг «не боимся», написанный на транспарантах, и подписывали участники происходящего события. И то, что Российская Дума обращает особое внимание к этим проблемам, конечно, с одной стороны, интересно, но с другой стороны, оставляет впечатление того, что это мы уже как-то проходили. Потому что если смотреть в корень, так сказать, я думаю, что и в Грузии, и в России есть очень много общего с технологией власти. И в Грузии, и в России можно сказать, что свирепствует однопартийная система власти. Затем незыблемые основы государства обе наши страны провозглашают святыню конституционализма. А власть относится к конституции как, ну, как бы к собственной записной книжке, где при желании можно вычеркнуть или вписать любую строчку в любое время. И всеми декларированы нашими властями, я имею российскими и грузинскими, целями и приоритетами и ценностями над властью. Для властей это, ну, реально господствует единственная сфера задачи – сохранить себя во власти. В условиях такой однопартийной системы, конечно, даже когда идет смертельная якобы схватка с коррупцией, полной безопасности в этой схватке могут считать себя только партийно-родственные шлейфы высочайших должностных лиц. И против этого как будто осмелился высказаться господин Укрулашвили. Очень сильные обвинения были в адрес наших властей. И заодно, и через день против него самого. Создается в общественности мнение, что эти обоюдные обвинения имеют более или менее реальные основы с обоих сторон. Потому что темы, о которых предпочитает молчать, в общем, власть Грузии, они реально не новы для грузинского общества, начиная от деталей гибели премьера Жвания до избиений разных депутатов. Так что это просто было подтверждение реальных, так сказать, информаций, которые циркулировали по обществу уже в течение последних лет.
Это было мнение соцсоциолога Кришвили из Тбилиси. А меня вот что в этой истории удивляет, Наталья, как вы к этому относитесь? Российская Государственная Дума опять воспользовалась поводом, арестом Укрулашвили, и, так сказать, бросила камень в огород Михаила Саакашвили. Ну, получается, что, наверное, впервые российское руководство поддержало оппозиционера Саакашвили, но еще более прозападного, если мы сейчас, как мы сейчас слышали, что вокруг Укрулашвили собирается, в том числе и прозападная оппозиция. То есть это уже не Игорь Георгадзе, не партия Юмеди. То есть Россия поддерживает прозападного оппозиционера. Вот что в этом? Вот это какая-то вот эмоциональность, какая-то такая злость или непонимание ситуации, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, оппозиция, которая там и представители партии Георгадзе тоже есть, вот кто сейчас. Я хочу вот о чем сказать. Во-первых, к сожалению, значит, одна из бед грузинской политики, это в том, как бы, и в том вот взаимоотношении, скажем так, политиков, будь то оппозиционные политики или не оппозиционные, непосредственно с избирателями и с народом, в том, что как бы у всех очень короткая политическая память. Потому что ровно год назад у того же самого парламента представители практически всех этих партий, значит, выступали и призывали, значит, к отставке Укрулашвили, Мирабишвили и Саакашвили. И Укрулашвили для них тогда был врагом номер один. Они требовали от президента отправить его в отставку. Обвинениями были та же самая коррупция, соответственно, значит, избиение людей, необоснованное, заточение людей в тюрьму и так далее и тому подобное. Теперь за одну ночь, значит, Укрулашвили стал их, что говорится, под этим знаменем, да, ну, хорошо, понятно, что как бы грузинская оппозиция, которой давно не удавалось, значит, объединиться, вроде как они на основе чего-то объединились. Однако, что мы видим? Что больше одного дня на митинге они пока не продержались. А как известно, там, любой закон, любой там, революции, любого народного, скажем так, недовольства, это как бы постоянные митинги, постоянное поддержание той же самой толпы. Это первое, что бы мне хотелось сказать. Теперь по поводу нашей Думы. Нас и так постоянно и в Грузии, и не только в Грузии обвиняют в том, что мы постоянно что-то пытаемся там поменять. Все время прослеживается наш след. Опять нас в этом обвинили в этот раз тоже, да? А наша Государственная Дума, получается, подливает масло в огонь. Значит, опять короткая политическая память, да? То есть даже если мы там ничего... То есть обошлось все, что говорится, без нашей внешней силы, да? То теперь только ленивый об этом не говорит. И оппозиция, которая сейчас объединилась, прозападная она или не прозападная... Значит, мы налицо видим что? Что часть представителей оппозиции, которая, ну, готова к конструктивному диалогу с Россией, но все-таки склоняются больше в западную, скажем, ну, к западным ценностям, говорят о том, что нужно в НАТО вступать там и так далее. Ну, это практически ничем не отличается от действующей власти, ну, исключая вот усиление, как бы увеличение количества, скажем так, демократических элементов в институтах власти, да, об этом говорит та же Зурабишвили, Саламе. Они съездили в США, и к чему они вернулись? Они вернулись к тому, что как бы люди, представители оппозиции, которые остались в Грузии, уже создали некий национальный комитет вот по, скажем так, отстранению действующего президента от власти. Да? Опять налицо раскол в оппозиции. Поэтому проблема не в прозападной оппозиции в Грузии или пророссийская, да? Она в первую очередь должна быть прогрузинской. То, о чем, собственно говоря, как бы вот Зураб Жвани, знаменитая его фраза. Я не проамериканский, не пророссийский политик, я прогрузинский политик. То есть проблема вся в том, что все заигрались в эти игры с Россией, ой, простите, с Россией, с Западом. Они свою страну как бы должны строить и выстраивать, и там как бы для себя делать, а не оглядываться на, скажем так... Я понимаю, что, то, что понравится России, не понравится Америке, да? Но надо думать о том, что понравится реально грузинскому народу, и чтобы это опять не превратилось просто в уличную как бы, демонстрацию.
К нам поступает сообщение от слушателей. Слушатель добро пишет, что Грузия враждебно настроена к России страна. Кроме того, обращает на себя внимание, как режим Саакашвили расправляется с политическими оппонентами. Было бы неплохо ввести против режима Саакашвили санкции со стороны Евросоюза. Вот об этом мы еще поговорим во второй части программы. А пока сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей. А перед этим я проинформирую наших слушателей о том, что в 13 часов на волнах радио «Свобода» программа «С христианской точки зрения». Ее ведет Яков Кротов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Чечне, недалеко от селения Вархатой Веденского района, ранены милиционеры, два местных жителя. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, неизвестные обстреляли автомобиль, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы. В Ставропольском крае, в городе Лермонтов, более 40 детей попали в больницу с отравлением. Как сообщают в региональном центре МЧС России, детей госпитализируют из трех детских садов города. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления в Москве, ухудшилось. Всего в больницах остаются 46 человек. В результате пожара во вторник погибли 9. В главном городе Мьянмы, Янгоне, арестована сотрудница программы развития ООН. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее Мьянму покинул специальный посланник генерального секретаря ООН Ибрагим Гамбари. Его доклад о ситуации в этой стране будет представлен в пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, на поверхность подняты 450 горняков из более чем 3000, остающихся под землей на 2-километровой глубине. В результате аварии был поврежден механизм подъемника. Причины случившегося выясняются. В Пхеньяне завершился корейский саммит. Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ир и Но Му Хен подписали совместную декларацию, призывающую к миру и более тесным экономическим связям между странами. Встреча лидеров двух корейских государств состоялась второй раз за всю их историю. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Операция «Памир» продлится до весны и будет проходить на всей территории страны, кроме северных провинций, где сохраняется относительное спокойствие.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Час прессы», у микрофона Олег Усов. Новые аргументы российско-грузинского противостояния. В студии Радио Свобода шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Ратиани. В обсуждении темы также принимают участие грузинский политолог Сосио Цискаришвили из Тбилиси по телефону и глава фонда политических исследований Государственного Каспийского региона Вафа Глузаде по телефону из Баку. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8-800-200-22-12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Также к нам можно отправить СМС-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801 и на пейджер в Москве номер 961-33-33. А мы опять обращаемся к грузино-российским отношениям. Меня интересует мнение Вафы Мирзоевича Гулузаде. Тоже я к вам опять обращаюсь как представителю третьей, вроде бы нейтральной страны, но в то же время соседней и для России, и для Грузии. Вот я напомню вам цитату из выступления Владимира Путина о том, что он говорил о ситуации в этой стране. Он подчеркнул, что часто некоторые друзья ставят России в пример демократические процессы в ряде стран СНГ, в том числе и в Грузии, и, боже упаси нас, следовать таким примерам. Ну, знаете, а вот мне что подумалось, может быть, действительно такая демократия российских руководителей не устраивает, когда арестовывают бывшего министра обороны, обвиняют его в коррупции. Ну, сидит, допустим, сейчас вот господин Сердюков и тоже переживает, а вдруг вот то же самое может произойти. Может быть, по-своему Путин-то был прав, Вафа Мирзоевич?
Вы знаете, я считаю, что мы все находимся, знаете, под влиянием какой-то дикой мистификации. Почему-то все считают, что мы, то есть бывшие страны Советского Союза, включая и Россию, занимаемся строительством демократического общества. Когда в странах СНГ приходит к власти новый руководитель, он обещает народу, что он будет строить демократию. А потом ничего этого не происходит. Так все это же естественно. Ведь после того, как пала Романовская империя, в России восстановилась, так сказать, коммунистическая власть, это было продолжением монархии. То есть сотни лет царизм, монархия, еще 70 лет абсолютная монархия большевиков. После абсолютной монархии большевиков в России никто не способен установить никакой демократии. Знаете, Россия — это монархия. И все остальные государства СНГ, они тоже являются монархиями. Их почему-то называют авторитарными режимами, как-то, так сказать, вежливо. Какие бы смены власти ни были, мы все монархии и действуем как монархии. Поэтому в Грузии происходит то же самое, что и происходит в России. Да, в России убили Политковскую. Да, в России провела, так сказать, вот кровавую войну в Чечне. Да. Требовали, я не знаю, применить санкции против России, не применили. Но Россия все это действует, исходя из логики своей монархической сущности. То же самое, любое государство СНГ. Любое государство СНГ действует теми же самыми методами. Потому что других традиций, других методов у нас нет. Надо четко знать, что никогда Грузия не будет ни Швеции, ни Норвегии, ни Швейцарии. То же самое и Азербайджан, то же самое и Казахстан, то же самое и другие станции. А Россия никогда не будет Соединенными Штатами Америки. Она останется в России и будет управлять теми же методами, которыми управляли все предшественники. Поэтому все эти события у нас одинаковы. Мы все повинны в одном и повязаны тем, что мы являемся монархиями, но есть сейчас другая, более крупное, так сказать, государство, это Соединенные Штаты Америки, которая, исходя из своих национальных интересов, подбирает под свое влияние то, что отпало от России. Да и саму Россию тоже. Вот сейчас какие процессы идут. С глобальной точки зрения Соединенные Штаты Америки хотят объединить в НАТО все бывшие советские республики. Россия против этого, потому что это против национальных интересов России. Россия была равной супердержавой Соединенным Штатам Америки, но с 91 года, как развалился Советский Союз, и пошли разрушительные процессы, Америка вырвалась далеко вперед, а Россия пошла далеко назад. Сможет ли Россия встать с колен? Сможет ли Россия снова стать супердержавой? Я не знаю. На этот вопрос даст ответ история. Но все внутренние процессы в государствах СНГ, они связаны с этой глобальной борьбой между Россией, между Соединенными Штатами Америки и мировыми силами. Потому что от этого зависит, так сказать, их собственные национальные интересы.
Это было мнение бакинского политолога Вафы Гулузаде. У нас довольно-таки редкий звонок из Чеченской Республики. Слушатель Беслан там дозвонился. Здравствуйте, Беслан. Задавайте вопрос.
Да, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Олег. Вы знаете, да, я довольно редко, не очень редко, часто звоню вам на свободу. Вы знаете, неполадок между отношениями, очаг неполадка между отношениями России и Грузии, мне кажется, и самой Грузии. Но я вам хочу сказать, и успокоить многих, я, могу сказать, как единственный политический обозреватель в нашем селе Курдяковском маленьком, хочу сказать, что обязательно у нас будет все хорошо. Главное, уметь дипломатически договориться. Я уверен в этом. Так что спасибо большое.
Спасибо, Беслан. Господин Цискаричвили, как вы считаете, договоримся дипломатически?
Конечно, такой потенциал имеется, но нужна добрая воля. Потому что, опять же, одно из сходств нынешних властей России и Грузии — это стремление создать в лице друг друга образ врага. Авторитарным властям такое постоянно надобность такая имеется. Маленькая ремарка в адрес госпожи Радьяни насчет наличия в оппозиции партии Георгадзе. Новая объединенная оппозиция однозначно заявила, что они готовы объединяться со всеми, кроме партии Георгадзе. Так что эта партия нынешних...
Да, к сожалению, наш грузинский гость по техническим причинам временно, надеюсь, выбыл из разговора. Наталья, я думаю, что это чисто такие полутехнические моменты. Партия Георгадзе не пользуется никаким влиянием в Грузии. Я правильно ситуацию это понимаю?
Партия Георгадзе не пользуется никаким влиянием в Грузии. Никто там, в общем, это правда. Может быть, я просто так из-за того, что вчера Ирина Саришвили делала большие комментарии на тему ее версий смерти Зураба Жвани, возможно, просто какие-то, я пользуюсь сейчас нашими средствами массовой информации, просто были какие-то ошибки. Вот. Ну, это хорошо, да. Я рада, что этой партии там нет.
Приходится много читать, да, о том, что подготовка к Олимпиаде в Сочи каким-то образом активизирует решение абхазской проблемы и южно-осетинской. Вот как вы считаете, как она может активизировать? В какую сторону?
Ну, на мой взгляд, не стоит уж очень сильно увязывать эти два, скажем так, процесса, потому что один процесс... То есть они оба процесса в определенной степени глобальны, но один в глобальном спортивном смысле этого слова, а другой в геополитическом смысле этого слова. И, ну, безусловно, олимпийское движение призвано объединять народы, то есть если таким образом речь идет о Южной Осетии и Абхазии, то возможно. Значит, что касается олимпийских игр, да, безусловно, значит, нам предстоит построить, ну, значит, стройка века, да, значит, есть некое желание или стремление использовать, значит, территорию, скажем так, Абхазии для производства там того же песка и так далее. Но, насколько я знаю, пока этот вопрос, скажем так, рассматривается. Другое дело, что если вы имеете в виду, что нам для Сочи будет мало места, и мы присоединим к себе Абхазию, для того, чтобы у нас был еще один аэропорт, и часть олимпийских объектов там можно будет построить, я думаю, что... восстановление всей инфраструктуры Абхазии, даже если туда перекинуть все деньги Олимпиады, до 2014 года она не будет соответствовать, непосредственно республика, значит, тем олимпийским требованиям, которые как бы предъявили к нам как городу-кандидату. То есть я про Сочи говорю, да? Это первое. Теперь второе. Я хочу напомнить, что все абхазские политики, значит, в первую очередь, начиная с президента Абхазии, значит, заявляют о том, что они говорят о признании республики, о независимости, а не о присоединении к России, в отличие от Южной Осетии, которая, значит, на первое место ставит признание и присоединение к России, а потом иногда говорит о независимости. Вот, поэтому я думаю, что, безусловно, инвестиции в виде олимпийских денег, они привлекательны для Абхазии, но им придется сделать выбор, значит, готовы ли они пожертвовать независимостью в перспективе, вот, либо, вот, ну, как мне так кажется, что, безусловно, тут имеет место некий, скажем так, не очень корректно озвученные, значит, желание, да, использовать действительно мощности Абхазии, в том числе для производства, там, в первую очередь, песка. Речь идет об этом, насколько я как бы знаю. Вот.
Техника нас немножко подводит. Наши собеседники из Тбилиси и Баку, к сожалению, сейчас уже не на связи, но мы намерены все равно дозвониться до них, подключить их к дальнейшему разговору. А пока давайте послушаем Виктора из Московской области. Здравствуйте, Виктор. Задавайте вопрос.
Добрый день.
Только учтите, что вас слушает только Наталья Ратиани.
Да-да. Добрый день. Я хотел вот Алло. Да. Я хотел вот что сказать, что по форме, форма здесь не имеет значения, потому что вот господин из Азербайджана сказал насчет империи и насчет монархии. И сказал, что никогда не будем, как Швеция. Швеция – это монархия, причем вот не виртуальная, а реальная монархия. И разница не в форме, а в том, что шведский король, в отличие от президента Саакашвили, не грозится топить корабли с российскими туристами, катера, которые идут в Сухуми. Вот в этом разница. То есть он ведет себя цивилизованно. А я не понимаю, почему бы грузинскому народу не привести к власти партию или правительство, которое будет одновременно, да, ориентировано на Европу, на демократические ценности, но не делать гадости каждый день соседям. Вот, скажем, как делает Саакашвили. Можно же такую партию привести к власти или нет? Вот жить, как Финляндия, Швеция, не вступают в НАТО, то есть однозначно ориентированы на европейские ценности. Речь идет об этом.
Геннадий Георгиевич, спасибо, мы поняли ваш вопрос. Скажите, вы телезрители российских каналов только? Или же смотрите Евроньюз, или, допустим, Руставит-2?
Я смотрю Евроньюз, да, смотрю и CNN, смотрю. И наши каналы, безусловно, да.
Но, к сожалению, грузинских вы не можете смотреть, да, ну, в силу технических причин.
Грузинские и далековато, и сложновато, и неинтересно, честно говоря, потому что там что-то вот сейчас происходит. Помните, как в 50-е годы вот китайская пропаганда. Включаешь и слышишь какую-то ругань, больше ничего.
То есть вы не смотрите, но в то же время знаете, что там неинтересно. Хорошо, Геннадий Георгиевич, мы попросим Наташу ответить на ваш вопрос. Наташа, почему Геннадий Георгиевич не понимает грузинский народ? Ответьте.
Ну, я попытаюсь объяснить нашему радиослушателю. Я хочу теперь по поводу, значит, правительства или властей, которые бы и с теми были хорошо, и с этими хорошо. Значит, я хочу напомнить, вот я уже говорила здесь о короткой политической памяти, значит, к сожалению, им владеет не только, как бы, не только грузинский народ, но и наш, мы в отчасти тоже. Потому что, когда, значит, Шеварднадзе, значит, стал президентом Грузии, он говорил о том, что он будет и с Россией, и с Америкой, и все замечательно, все уладим, все урегулируем, и вернем, как бы, и Абхазию, и Осетию, и договоримся с русскими, и будет все хорошо, да? Этого не произошло. На момент смены власти в Грузии, на момент розовой революции, как бы, Шеварднадзе был не только неприемлемой фигурой для Запада, но и для России, я хочу об этом напомнить. Михаил Николаевич свой путь в президентстве начал с того же самого. Он говорил о том, что мы договоримся, что все будет хорошо, что он готов идти на уступки России, и надо отдать должное, значит, в Москве. И это, об этом говорил Владимир Путин на встрече с Михаилом Саакашвили год назад, что мы сделали ряд... пошли навстречу, да, то есть как бы дали вот этот некий люфт, да, но, к сожалению, использован не был. Значит, теперь, естественно, оппозиция, которая, значит, любой человек, который хочет прийти как бы к власти в Грузии, сейчас должен говорить о том, что я помирю грузинский народ с русским, да, и помирю как бы Грузию с Россией, открою сообщение. Естественно, это понятно, что эти люди, народы, я согласна с Государственной Думой, это так, народы близки друг к другу, и здесь много родственников, там много родственников, люди не могут друг друга видеть уже в течение года. В общем, это, ну, сложновато, психологически сложновато, да? Это первое. Но как только это, значит, эти люди придут к власти, да, у них будут некие обязательства, в том числе и перед там, западными их спонсорами, да, потому что деньги вкладываются туда, в первую очередь, оттуда. Вот. И никто не дает гарантии, что когда новые представители придут к власти, да, то потом, значит, опять ситуация с Россией не ухудшится, да, потому что как приходит новый президент, улучшается, потом все как бы ухудшается. Это вот, к сожалению, об этом. Теперь по поводу пропаганды. Пропаганда существует во всех странах, включая хорошо развитые европейские страны и, соответственно, Соединенные Штаты Америки, да. Пропаганда – это часть... государство, да, никто от этого никогда не отказывался. Дело только в том, как делать эту пропаганду. Вот у вас абсолютно, значит, вот как бы есть борьба компроматов, а есть борьба пропаганды, да. Вот у нашего слушателя пока побеждает пропаганда отечественная. Вот. Я не призываю вас смотреть грузинские каналы, тем более, я думаю, что вы не знаете грузинского, вы не понимаете, что там идет. Я просто призываю, понимаете, любая информация, даже пропагандистская, дается для того, ее тоже можно анализировать. Вот, собственно, и все. И последнее, что я быстро закончу. К сожалению, что мы сейчас имеем, да, значит, велика опасность того, что эта оппозиция, которая сейчас объединилась в Грузии, да, она, значит, рассыпется. Вот если, значит, потому что у каждого свои амбиции, да, а главное, как на мой взгляд, если речь идет о том, что такая власть не устраивает как бы народ и страну, да, именно вот в выборе этого единого кандидата. Вот у нас тоже у оппозиции проблема с единым кандидатом, поэтому вот мы имеем такие выборы, какие мы имеем. Вот, собственно, и все.
Сообщение на пейджер к нам приходит. К сожалению, не подписался наш слушатель, но то, что он пишет. Все советские люди вышли из гоголевской шинели, а кремляне и элита СНГ надели прилицованную сталинскую шинель, приделав к ней глубокие карманы для денег. Если бы Россия показала пример демократии, можно было воссоздать действительное содружество. А у нас на связи Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, дамы и господа. Нас тут вот этот политолог из Азербайджана обвинил в том, что постсоветские нации, имея республиканские конституции, голосуют за монархию. Мне кажется, что выступление господина Акуашвили ясно показало, почему это происходит. Ведь господин Акуашвили не только обвинил в преступлениях президента Грузии и показал, что он и сам готов совершать эти преступления, но он еще заявил, что все эти преступления согласовывались с американским руководством в Тбилиси. А тогда что же, в чем разница между демократией и плебисцитарной диктатурой, которую называет господин Валузаде, да, монархией, в том, что демократы травят угарным газом, а диктаторы полонием.
Наталья Ратьяне, вам есть что ответить нашему слушателю Олегу?
Да, вы знаете...
К сожалению, Вафа Гулузаде не может это сделать, потому что связь прервалась, но мы надеемся, она восстановится, и мы передадим ваш вопрос Олегу ему. А пока, Наталья, вам слово.
Вы знаете, вот, как мне кажется, да, одно из главных достижений демократии как института, я не говорю сейчас, с каким она лицом, там, с американским, российским или там грузинским или украинским, да, являются очень сильные институты, суды, ну, вот правовые институты, да? И, как мне кажется, что заявление, ну, понимаете, каждый может сказать, что кто-то кого-то там убил, не убил, отравил там и так далее, да? Но без доказательств все эти заявления, они, ну, на мой взгляд, не то что не обоснованы, да, безусловно, можно там верить или не верить, это личное право каждого, да? Так вот, самая главная проблема, мне так кажется, на постсоветском пространстве, она не в том, что у нас монархии, не монархии, или там у нас там реинкарнация ЦК КПСС и так далее, а в том, что у нас суды не работают, и правовая основа государств очень слабая. Вот, собственно говоря, над этим нам всем надо как бы в первую очередь думать, да, потому что когда у нас будет, и это не пустые слова, значит, справедливый суд, да, когда у нас будет институт, соответственно, присяжных, то есть когда у нас люди и, значит, будут доверять, значит, что в государстве даже против чиновников, совершивших преступления, есть механизмы юридические, да, как говорится, наказание их, да, вот тогда мы можем, можно будет говорить о развитии какой-то демократии на постсоветском пространстве. Вот это, мне кажется, что с этого надо начинать, понимаете? А амбиции ряда лидеров, скажем так, да, это несколько из другой категории. И нам, к сожалению... Вот, кстати, по поводу монархии я быстро добавлю, да? Англия тоже монархическая страна, но это не мешает ей быть демократической страной. И именно в Англии были выработаны институты, такие институты парламентаризма, опять же, судебной власти и так далее, значит, и четвертой власти, я хочу заметить, да, которая до сих пор позволяет этому маленькому островному государству быть одним из главных на европейском континенте. И я хочу заметить, что как бы европейская конституция, принятие которой провалилось, именно потому, что тоже англичане очень усомнились в этом институте. Вот так вот. Вот мне кажется, что как бы нет ничего плохого в монархии, когда при этом это настолько развит реально демократический институт.
А до Англии вы говорили о России или о Грузии? Вы говорили, у нас, в нашей стране, вот, до этого вы говорили.
До этого я говорила о постсоветском пространстве.
Полностью.
Да, но я, безусловно, так как я гражданин России, то в первую очередь я, конечно, имею в виду и свою страну тоже.
Ну, Россия же суверенная демократия, почти руководство этой страны. Так что надо делать на этом?
Я еще раз говорю, суверенная демократия, оранжевая демократия, какая угодно любая демократия, но мне так кажется, что именно правовые институты, да, они стоят в основе любого государства, и силы любого государства, именно это важно.
У нас на линии прямого эфира Таймураз Александрович из Москвы. Здравствуйте, задавайте вопрос, Таймураз Александрович.
Добрый день. Вы знаете, я вот хотел бы всем сказать, и вот ведущая женщина, я забыл, как ее зовут.
Наталья Ратьянин.
Наталья Ратьянин. И всем, и Азаде, или там, я считаю, что если ущемляются права в любом государстве, а народ не может победить этого диктатора, то обязательно извне должны помочь. Это мое личное мнение. А теперь вот по поводу того, что я хотел сказать, по поводу Государственной Думы. Вы знаете... Такое впечатление, что если бы я не знал, что это Государственная Дума написала, я думал, что это правозащитники написали. А когда Карибов расстрелял мирный народ, и когда они одобрили, и сам Владимир Владимирович сказал, что это внутреннее дело, и это нормально, там они там это, все туда-сюда. Вот как это понять? Вот это я и хотел сказать.
Пожалуйста, Наталья, отвечайте.
Я хотела сказать по поводу, значит, помочь извне, да?
Пожалуйста.
Вы знаете, вот я просто хочу опять же вернуться к истории, в смысле, к событиям 2003 года, да, когда Россия действительно, значит, и это открыто было сделано, когда мы помогли, скажем так, мирной передаче власти, что как бы грузинская революция не закончилась никаким там побоищем и так далее, ну, то, условно говоря, ситуация, как могла быть там в Оше там и так далее, да? Да, мы помогли, мы поучаствовали, это не скрывали, да, как, значит, и к чему финал этой ситуации? Понимаете, мне так кажется, что до тех пор, пока Россия будет помогать, то всем будет казаться, что можно делать будет все, что угодно, а на каком-то этапе придет Россия и поможет, да? Вот в этом смысле я считаю, что Россия должна быть отдельно, а все остальные должны быть отдельно. И это поможет, во-первых, и становлению государственности в бывших республиках СНГ. Я абсолютно в этом убеждена, потому что ситуация, которая в прошлом году была после того, как Грузия с Россией, скажем так, разругались, да, у Грузии появился уникальный шанс построить самостоятельное, сильное, маленькое, но сильное государство. Вот. И пока этот еще шанс чуть-чуть остается. А если сейчас опять попросить Россию, ну, а почему-то нас будут обвинять в том, что мы хотим протекторат сделать из Грузии.
Наталья, раз мы уже говорим о таких общих вещах постсоветского пространства, скажите, пожалуйста, и Азербайджан, и Грузия стремятся в НАТО. Об этом говорят в открытую их руководители. Но вот отношение России... Тбилиси и Баку разные. Почему? Ведь мы знаем, что вот стремление в НАТО, это и есть, в общем, тот камень преткновения, в общем, для Москвы главным образом.
Ну, во-первых, азербайджанское руководство, скажем так, не так открыто высказывает эту свою позицию. Это первое. Значит, второе, безусловно, уже говорилось здесь, да, о вот географическом как бы важности именно грузинской территории, об этом вот азербайджанский политолог как раз говорил, а не столько там армянской или азербайджанской, да. Как говорится, Грузия это пробка в бутылке, да, выхода на, соответственно. Это второе. И, вы знаете, мне кажется, что проблема в том, что мы несколько упустили тот момент, да, когда мы могли вернуть Грузию или упредить ее от ее вступления, скажем так, в НАТО. Да? Были механизмы, и было за что торговаться. Да? А так как вот этот трек, скажем так, переговорный утерян, да, и сейчас я не знаю, что Россия должна предложить Грузии для того, чтобы она отказалась от этого, потому что слишком далеко зашел процесс.
В программе «Радио Свобода. Час прессы» принимали участие шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Ратиани, грузинский политолог Сосоц Скришвили и глава фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде по телефону из Баку и Тбилиси. С текстом передачи вы можете ознакомиться на нашем сайте www.svobodanews.ru. Координатор программы была Калоева и продюсер Марштильман, ведущий Олег Усов, прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Примерно через минуту в нашем эфире информационная программа «Свобода в полдень». Самая актуальная и оперативная информация, а именно в Ставропольском крае массовое отравление детей некачественными продуктами. Президент Украины призывает к созданию широкой правительственной коалиции. Страна обсуждает телеобращение к нации. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 700.